Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. 424 человека встречают меня радостными улыбками. А что сегодня? Что сегодня? Какие-то конкуренты мои бешеные, да? Плющев, наверное, гад, за глотку меня держит. Добрый вечер. Вот Егор Богданов, значит, интересно, тут несколько человек написали. Вот Егор Богданов... Матвей Юрьевич, спасибо за душевный дневной эфир, как будто поговорил с отцом. Спасибо вам большое. А вот Ирина Цыга. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Сегодня был очень душевный эфир, я плакала. Значит, знаете, вот этот дневной эфир, который вы упрямо мало смотрите и как бы не считаете нужным его смотреть, потому что вам только нужны скандалы и так далее, он обретает свои очертания, о чем я хотел вам сказать. Это очень важная история, потому что это действительно никто такого не делает. Это вот, знаете, более похоже на какую-то исповедальню, либо церковь какую-то, да, где мы говорим о каких-то нравственных принципах нашей жизни, при этом это все связано и с войной, и так далее, и так далее. Я не буду объяснять. Я сегодня читал два очень сильных текста про то, что надо оставлять своим детям, что не надо оставлять своим детям, как не быть барахольщиком, как не быть Плюшкиным и так далее, и так далее. Но это только внешняя такая, значит, корочка. А вот на самом деле, посмотрите, пожалуйста, передача вместо того, чтобы была, она обычно должна быть 30-35 минут, она была почти час. Но этот час был очень... хороший и промывал мозги не только зрителям, но и мне. Сегодня у нас очень напряженный эфир, потому что в начале 30 минут я вам буду читать новости, всякие разные, показывающие тенденцию России, которая просто превращается в монстра. Просто в монстра. А кроме этого, у нас будет два гостя. Во-первых, у нас будет Николай Полозов, и это будет связано с той главной темой, которую я вынес в заголовок, а именно «Россия профессионально через свои дипломатические каналы начала преследование уехавших». По всем параметрам. Это просто государственная задача. Николай Полозов, известный адвокат, он это дело прокомментирует. А кроме этого, у нас еще будет Иван Каприз, который прочитает новые стихи. Вот между прочим, вот сейчас, чтобы мне не забыть, я и уважаемому Капризу, вот Каприз у нас, я ему отправляю ссылку, чтобы он пришел к нам в StreamYard. И вот Полозов, которому я отправляю ссылку, чтобы он пришел к нам в StreamYard. В общем, каждый будет свое время. Ну что ж, давайте, пожалуй, начнем. Тут многие... Ирина Кац. Добрый вечер из Израиля, Рамат Ган. Жаль, не смотрела, днем было много работы. У израильского блогера умер сын на фронте. Уже много солдат погибло. Пусть будет проклята война. Да. Я хочу вам сказать, что вы, естественно, этот дневной эфир, он вневременной. Вы можете его посмотреть в записи. Зайдите и посмотрите. Что значит «я не видела»? Ну, включили на кухне, моете посуду или готовите еду, посмотрите. Так, поехали по новостям, потому что сегодня очень много всего. Я все пытаюсь освободить телефон, но не получается. Итак... Буду чередовать разные темы. Пишет уголок сатирика. Замечательное наблюдение. Когда россияне смотрят на сборную России по футболу, в начале матча они орут, машут флагами и обещают всех порвать. Но под конец матча они напиваются, плюются, дерутся и кроют свою команду и тренера. То же самое будет и с этой войной. Другой пишет в комментарии. Значит, я прямо четко, Ирина, большое вам спасибо за три чашки кофе. Спасибо, моя дорогая. Я прямо четко вижу перед собой картину. Митинг на сцене. Собчак, Соловьев, Венедиктов, Марго. клеймят по очереди кровавый, павший, естественно, режим Путина. И как они ждали этого дня, и как приближали, как могли. Запомните мои слова. Нет, Венедиктова на этом митинге не будет, это абсолютно точно я могу сказать. Это не его. Значит, смотрите, Министерство иностранных дел, это мы уже в какой-то степени немножко-немножко приближаемся к главной теме. Значит, после того, как появилась публикация Bloomberg о том, что российским дипломатам поручено преследовать всяких Макаревичей и других товарищей, написал вот что. Министерство иностранных дел России прокомментировало публикацию Bloomberg, в которой говорится, что МИД поручил дипломатам преследовать российских артистов. И знаете, что они написали? Они не опровергли, а Министерство иностранных дел написало следующее. Слушайте, всех, кто финансирует и поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить. Ребята, это говорит Министерство иностранных дел. Понимаете, да? Еще раз. Ни генпрокуратура, ни... ничего. Потрясающе. Рейтинги. Вот, вы видите. Ну, плохо видно. Вон, видите, там фотографии. Борис Надеждин набирает более 20% по данным интернет-голосования проекта «Будущее России». Опрос проводился в виде голосования на сайте проекта без дополнительной верификации. В нем приняли участие около 150 тысяч человек. Значит, какие результаты, я вам сейчас скажу. Значит, Путин Владимир Владимирович 51,9. Надеждин Борис Борисович 20,37, Харитонов Николай Михайлович 6,32 и Даванков Владислав Андреевич 3,91. Ну, Даванкова я вообще не знаю, и кто это такой, не знаю. Ну, какой-то там, в общем, мартышка. Вот такая вот история. Понимаете, значит, если Надеждина не убьют, это очень... Ну, жизнь его впоследствии не сложится, как она не сложилась у, как она не сложилась у ФБК. Понимаете, его, он будет идти в тюрьму на долгие сроки, как Навальный. А вы помните, что на Навального впервые, так сказать, обратили внимание очень серьезно, когда... На секундочку, он занял более 20% на выборах мэра Москвы. Вот этого Путин не потерпит. Этого Путин не потерпит. Понимаете, что такое 20%? Путин 50, а этот 20. Это что такое? Нет, этого не будет. Депутаты Бундестага, сообщает Deutsche Welle, очень серьезная история, выполняли поручения агента ФСБ, говорится в расследовании «Инсайдер». Депутаты крайне правой партии «Альтернатива для Германии» согласовывали с кураторами из ФСБ тексты выступлений и по их указке судились с правительством ФРГ, чтобы остановить помощь Украине, пишет в своем новом расследовании «Инсайдер». Журналисты утверждают, что российский политтехнолог... украинского происхождения Владимир Сергиенко, через которого ряд депутатов вот этой партии взаимодействовал с Кремлем, был агентом пятой службы ФСБ. В частности, Сергиенко добился, чтобы парламентская фракция этой партии подала иск в Федеральный конституционный суд об остановке поставок танков в Украине и так далее. А этот Сергиенко, между прочим, является помощником депутата вот этой альтернативы для Германии Евгения Шмидта и работал с Ульрихом Ойм. Ну, в общем, короче говоря, Россия, вот вы знаете, Россия сейчас стала очень агрессивна, просто невероятно, причем профессионально агрессивна. Это вот такой СС, понимаете? Вот из фильма «17 мгновений весны». Ну, вы, конечно, знаете такого замечательного человека, человека очень принципиального, значит, Михаил Барышников. выдающийся танцор. Ну, а, значит, меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина и русским экономистом Сергея Гуриева. Так как мы принесли больше чести русскому миру, чем все ваши неточное высокоточное оружие. Это его цитата. В 1974 году легенду балета Михаила Барышникова лишили гражданства. Недавно антивоенный фонд артиста признали нежелательным, а сегодня, внимание, его цитату приказали убрать из российской танцевальной школы. Глава Кисловодска Моисеев дал команду заменить надпись с цитатой артиста на стене нового хореографического училища. Он сказал, что не хочет прославлять человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну. Замечательно. Вы знаете сегодняшнюю сенсацию, как потопили этот замечательный корабль очередной. Кстати, надеюсь, что на следующей неделе уже видео у меня будет работать, так сказать, и я вам смогу показать этот замечательный сюжет. В общем, короче говоря, я когда посмотрел видео сегодня утром, то я был поражен, потому что вот эти вот дроны совершенно беспрепятственно, там их потом увидели, начали по ним стрелять, но не помогло. С четырех или пяти сторон атаковали этот корабль и все. Так вот, я хотел, стали известны подробности, как такое стало возможным. Кстати, вот Михалыч пишет, значит, Левинсон из Левада-центра у Венедиктова рассказал, Путина, по сути, поддерживают 60% россиян, и рисовать ничего не надо, к сожалению. Надо, потому что Путин не может, чтобы у него был рейтинг 60. Вы не понимаете, легитимность должна быть абсолютная. Где-то 80, там 75, 78, вот так, ближе к 80. Так вот, слушайте, я перевожу с украинского. Это очень интересно. Мы ведь с вами про вооружение знаем очень мало, что там стреляет, куда и так далее. Пишет Times, я перевожу с украинского. Подразделение 13 использует пластиковые беспилотники «Магура», которые вооружены 250-килограммовой взрывчаткой и могут двигаться с скоростью до 45 миль в час. Это где-то 60 километров, если я не ошибаюсь. С максимальной дальностью 250 миль. Это где-то, наверное, 320 километров. Рулят дистанционно через спутники, которые передают видео с двух камер своим операторам. И вот это судно «Ивановец» обстреляли беспилотники «Магура В-5», сообщило Главное управление разведки. Они стоят всего несколько тысяч долларов из пластика. А сам корабль, вот этот, который потопили, это, так сказать, один из флангов, флагманов флота, он порядка 70 миллионов долларов. Вот Полозов, но Полозов у нас в 30 минут будет в эфире, поэтому он сам скажет. Пишет пан доктор. Не могу понять, откуда в Российской Федерации столько людей 20-25 лет, грезящие возвращением в СССР. В Украине такие тоже есть, но их не так много, и обычно их возраст около 70 лет и старше. Просто потому, что при СССР спина не болела, диабета не было, и можно было читать без очков. Знаете, почему я засейвил это сообщение? Это очень важно. Потому что действительно каким-то странным образом старшее поколение передало российское младшему поколению вот этот миф о том, что там было хорошо. Я этого не понимаю, но они сумели это сделать. Или как-то, ну, знаете, как говорят, музыкой навеяло или что. Я не понимаю, откуда это берется. Ты молодой, у тебя айфоны, шмайфоны, и вдруг Не понимаю. Грезящие в отношении... Нет. Если, например, говорится, что не очередь за колбасой, а признак, признак настоящего Советского Союза – это от одного океана до другого океана. И можем повторить. Тогда другое дело, тогда понятно. Вы знаете замечательную писательницу, просто великую, прекрасную и чудесную Людмилу Улицкую. И вот в контексте того, что будет рассказывать Полосов, начали преследовать всех, кто имеет хотя бы полторы копейки в России с этого дела. Значит, пишет Маша Слони: «Моя горячая поддержка Улицкая, а в макулатуру и на списание, надеюсь, скоро попадет издательство АСТ и те, кто отдает им такие команды». Издательство АСТ приостановило все выплаты Людмиле Улицкой. В издательстве объяснили это заявлением писательницы о переводе ее авторских гонораров для Украины. Сообщается, что в библиотеках Москвы перестали выдавать читателям книги Улицкой. Один из сотрудников московской библиотеки рассказал журналистам, что регистрированные книги Людмилы Улицкой отправляются на списание. При этом их оформляют как испортившиеся, чтобы нельзя было раздать людям. Те произведения, которые в библиотеке зарегистрировать не успели, отдают в макулатуру. На Озоне и в Лабиринте книги Улицкой пока еще доступны для покупки. Знаете, что мне это напомнило? Знаменитые кадры, как нацисты сжигают книги. Знаменитая. Это вы знаете, это вы видели. Пишет Лея. Не знаю кто. Мой бывший ученик приходил, ныне без пяти минут выпускник высшего военного училища, зенитчик, спросила: неужели пойдешь? Он, не задумываясь, как заготовленное, как не пойти, не поучаствовать в настоящей войне? Я для этого учился. Это все равно, что балерине выпал шанс выступить на сцене Большого театра. Вот помните, я вам говорил, не в том дело, что они не понимают серьезность войны. Просто то, что они идут убивать соседа, это для них не имеет значения. Украинцы не люди. Это удивительный секрет этой войны. Вот это расчеловечивание украинцев. Никогда этого не пойму. Ну, живые же люди, братья типа, что-то, один народ. Вот идем один народ убивать. Вы, наверное, знаете, я про него читал книжку, и его книжку читал. Конечно, это не он написал, но тем не менее. Когда я ребенком был, я читал книжку Валерия Чкалова, ну и так далее. Вы знаете, легенда, есть фильм советский. Ну, в общем, короче, все как надо. Так вот. Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова, Дарья Богданова, призвала нанести ядерный удар по Москве в целях завершения конфликта в Украине. Зампред комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Климов потребовал проверить ее слова на предмет статьи 275 УК «Госизмена». Пишет реальный Дмитрий Смирнов. Вы не поверите, они уже пишут списки конфискации тех, кто против войны. Всего около 1000 объектов недвижимости, счета, активы ценных бумаг. Стараются, записывают все, что могут изыскать. Грёбаная страна стукачей и коллекторов. Мда. Ну да. Понимаете, вот я вам еще раз говорю. Они очень серьезно взялись за все. Я бы так сказал, борзо, борзо. Вот они борзо, у них полно народу, которому нечего делать. Идет война, и они увидели, что люди ушли, а еще, вы знаете, завтра будут сборы в Берлине иноагентов. И все это, вот понимаете, это вот, вот началось какое-то озверение. Это вот опять новый этап, о котором мы говорили. Идет сильнейшая атака на Надеждина. Соловьев заявил, что украинские специальные службы помогли собрать подписи Борису Надеждину. Люди, стоявшие в очередях, это пишет Андрей Нечаев, вы знаете, экономист. Люди, стоявшие в очередях на морозе в десятки городов, что вы хотели бы сказать соловьиному помету? Другой пишет. В очередях стояли украинцы и точка. А что, в России мало украинцев? Много, 3 миллиона. Больше 3 миллионов. Вот смотрите, какая интересная история. Вот, вот это преследование, о котором мы говорим. Сообщает Deutsche Welle. Власти Российской Федерации планируют обязать банки отслеживать местоположение клиентов с целью выявления налогового резидентства. Пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Минфина. Банки должны будут выявлять, откуда клиенты открывают онлайн-приложение и требовать дополнительную информацию о месте проживания, сообщают российские СМИ. Поразительно. Зажать, уничтожить. Есть такой замечательный абсолютно человек. Я много раз вам о нем говорил. Он резидент был что, где, когда. Он был резидентом «Своя игра». И у него так устроен мозг, интересно, что он проверяет, он делает факт-чекинг. Вы знаете знаменитую фразу Грызлова, которая стала мемом, которая звучала, что Госдума не место для дискуссий, парламент не место для дискуссий. И он решил выяснить, говорил ли Грызлов такую фразу. Длинная статья, длинный анализ. Но финал. Если верить Грызлову, он имел в виду драки в Госдуме, а не политическое единодушие депутатов. Он, то есть он так называл дискуссии. Вот у нас тут каприз появился, но, дорогой каприз, ты же у нас позднее. Да, а, он просто слушает, сидит в наушниках, слушает. Так вот, смотрите, из полной цитаты в стенограмме заседания следует, но из полной, а он сам комментировал Грызлов, что он не имел в виду дискуссии, он имел в виду «хватит драться». Но из полной цитаты в стенограмме заседания следует, что все-таки речь шла именно о политических спорах и разногласиях. Вот полная цитата. Госдума не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии. К тому же несколькими минутами ранее Грызлов говорил о своем видении эффективности работы Госдумы как органа власти, поддерживающего решения президента и правительства. Таким образом, фраза Бориса Грызлова «парламент не место для дискуссий» была искажена. Однако общий смысл его слов в этой фразе передан верно. спикер Госдумы говорил о новом векторе работы законодателей в условии, когда у пропрезидентской партии появилось подавляющее большинство. Так что... Простите меня, простуда. Еще несколько новостей. А Ксения Ларина написала, и это я вам хочу рассказать, понимаете, такое... Такое... Боже мой. Ксения Ларина пишет. Растет и ширится рынок радиотруда. Или новые пытки придумала жизнь. 1 февраля в России начала вещание новая радиостанция, знаете, с каким названием? Вот уже и Каприз тут, и Полозов, вот я и для вас тоже говорю. А у Каприза вообще будет возможность в Санкт-Петербурге эту радиостанцию услышать. Радиостанция «Гордость». Они улыбаются. Вы давайте, собирайте корзинку для тюрьмы там, Полозов этот, Каприз со своими стишочками. Будешь, Каприз, писать стихи для песен этой радиостанции. Я сейчас тебе объясню, почему ты будешь писать. Слушай. Первая федеральная музыкально-информационная патриотическая радиостанция. Так и написано. Патриотическая радиостанция. Эфир стартовал сразу в 5 городах. Москве, Петербурге, товарищ Каприз. Нижнем Новгороде, Тюмени и Белгороде. В перспективе вещание огребет 79 городов. Объявлен репертуар. Россияне в круглосуточном режиме будут слушать певцов Расторгуева, Шамана, Дронова, Олега Газманова, Ларису Долину, Дениса Майданова, Александра Маршала. Еще споют Ванюшкин, я не знаю такого, Юта, Джанго и Чичерина. Каждый час будет открываться джинглом «Радио Гордость. Позывные великой страны» в исполнении Владимира Машкова. Ну, так вот. Сергей Сагул пишет «Парад гордости». Александрит пишет «Да кому она нужна? Ее никто не будет слушать. Как спутник этот дурацкий? А дело здесь не в этом». На нее бросят деньги, там будут вот эти вот все интервью. Это такое будет, знаете, антиэхо Москвы. Нет, Лео Брон, это не будет радиостанция «Голод», потому что она в финансировании не будет нуждаться. Правозащитник и адвокат и многое-многое другое Николай Полозов. Коля, привет, я рад тебя приветствовать. Смотри, ты вот написал такой пост, заметив, что Россия занялась новым трендом, начала прессовать уехавших. Поясни для наших слушателей и зрителей, что ты имел в виду и как они это делают.
Да, добрый вечер. Ну, у всех на слуху история с группой Би-2, которая была арестована в Таиланде и которую не выдали в Россию. По крайней мере, российский МИД прилагал значительные усилия для того, чтобы депортировать или экстрадировать музыкантов в Россию, где они, часть из них уже объявлены иноагентами, и уже были призывы у отряда депутатов, в том числе от одиозного депутата-убийцы Лугового, значит, сажать немедленно. И это показывает, что Кремль готов работать локтями не только внутри России, но и по привычке за рубежом. Дополнительно в Блумберге вышел интересный материал, где источники сообщают о том, что действительно в МИДе на уровне Лаврова было принято решение об активизации в дружественных странах органов МИДа, то есть послов, консульских работников, с целью значит, всячески препятствовать лидерам общественного мнения зарубежного российского, да, ну, прежде всего, каких-то артистов, ярких оппозиционеров и так далее, а по возможности вытягивать в Россию. Это вот первое направление, и Би-2, по всей видимости, такая первая ласточка.
А скажи, пожалуйста, прости, прерву, уточню. Для чего они так старались вытащить Би-2, в общем, музыкальную группу именно в России?
Ну, история происходила же в Таиланде, и с одной стороны, это желание Кремля продемонстрировать, в том числе уехавшей части общества, оппозиции, что, смотрите, руки у нас длинные.
Длинные они... руки, да.
Они еще помнят, значит, ледоруб Троцкого, но мы же не звери, поэтому мы будем просто всячески вам портить жизнь и пытаться вытаскивать в Россию, где показательно судить. Для чего это нужно? Для того, чтобы, ну, запугивать людей, и в России запугивать людей, вот смотрите, как мы можем, и запугивать людей, которые уехали, что можем до вас добраться при необходимости. И в этом смысле, ну, тем самым подавлять какую-то волю к сопротивлению. А вот второе направление, по которому Кремль активно работает, это тоже очень интересно, это использование так называемых пранкеров. Вот. Все мы прекрасно знаем Lexus, Vovan, состоящие буквально на службе в ФСБ, которые выполняют все эти грязные заказы Кремля по розыгрышам политиков и так далее, различных и российских, и западных. И вот с поздней осени, с ноября, этот тренд сменился. Они больше не разыгрывают политиков, они под видом украинских чиновников выходят на контакт с представителями творческой интеллигенции российской, которая уехала. То есть сначала это были представители арт-искусства и, значит, Надежда Толоконникова из Pussy Riot и певица Наргиз. А в последующем они переключились на писателей, и вот прошла целая череда вот таких разоблачительных интервью с Дмитрием Быковым, с Акуниным, с Веллером, с Улицкой. И везде они, ну, скажем так, подводят к тому, что вот это враги России, вот они поддерживают вооруженные силы Украины, вот они на стороне Украины, и по мотивам этих пранков возбуждаются уголовные дела, ну, в том числе в отношении Акунина, Улицкой, там, например, издательство с ней расторгает отношения и так далее. Для чего это делается? Опять-таки для того, чтобы показать, что никаких моральных авторитетов за рубежом россиян быть не может. Настоящая истинная, значит, моральная авторитетность – это только на радио «Гордость» и больше нигде. И, ну, фактически идет вот такая попытка дискредитировать, расколоть, всячески снизить авторитет.
А скажи, пожалуйста, может дело дойти до политических убийств?
Да, об этом я тоже говорю. Дело в том, что МИД российский, после того, как не удалось им зацепить и вытащить в Россию группу Би-2, во многом благодаря усилиям МИДа Израиля, МИДа Австралии, ряда российских оппозиционеров, которые активно включились в этот процесс, они заявили, что, ну, собственно, никто не собирается их порицать, их по-хорошему надо всех судить. Вот. А вот судить да ликвидировать в условиях чекистской хунты, ну, по большому счету, один шаг. Поэтому рано или поздно, стремясь продемонстрировать вот свое всевластие, стремясь, в, скажем так, в россиян внедрить вот эту выученную беспомощность, да, и полную пассивность, ну да, возможно, Кремль снова вступит на путь террора. Мы все помним Мишкину Чипигу, мы все помним других наемных убийц Кремля, того же депутата Лугового. Просто целями будут не оппозиционеры, не перебежчики, а условный Максим Галкин и Алла Пугачева.
Скажи, пожалуйста, а почему они вдруг так озверели к тем, кто уехал? Из-за их выступлений, из-за того, что, например, они успешны, что они там собирают такую же аудиторию. Ведь в основном эти артисты не делают политических заявлений. А тут прямо вот создан какой-то департамент по, ну, так сказать, уничтожению возможности ВИПам, которые уехали от войны, уехали от прекрасного Путина, жить там. Вот почему вдруг такое озверение? Все равно, вот я читал новость, тут положил кто-то из аудитории, что по мнению Левады, ну минимум 60% будет у Путина на выборах, но мы понимаем, что ему повысят там до 80%, ну и так далее. Вот что за такое озверение? В конце концов, ну кто они? Ну уехали и все. Ой, боже, Макаревич дал 10 концертов. Ну и давай.
Ну, дело в том, что основная мысль, которую озвучивает тот же Луговой или спикер Госдумы Володин, это то, что уехавшие должны, значит, закончить свои дни обязательно плохо, обязательно в нищете и болезнях, и ничего хорошего у них не будет. И для того, чтобы те люди, которые находятся в России, не следовали вот по этим моральным ориентирам, которые оставляет за собой условный Макаревич или Би-2 или кто-то еще, ну вот пытаются изничтожить все, что выпадает из их привычных представлений. И тем самым еще раз продемонстрировать свою власть над остальными, что не только в России можно творить все, что угодно, а, пожалуйста, и за пределами мы тоже можем. Нигде вы не спрячетесь, никто вас не спасет.
А вот смотри, я читал такое, что Би-2, поскольку они делали антивоенные заявления, то, как мы знаем, Россия приняла все необходимые законы, чтобы, что мы ни сказали, это подпадало под какую-то статью уголовную. Что их хотели вытащить туда для того, чтобы предать суду именно, так сказать, объективно, как они считают, за их, там, как это называется, компромат на армию, что вот это вот, ну, ты знаешь.
Дискредитацию.
Дискредитация, то есть что-то такое скажешь, там, несправедливая война, все, уже 5 лет и так далее. Вот у них, вроде говорят, такая цель.
Я думаю, что главная цель – это то, что они просто не попадают в формат «Радио Гордость», а оно должно все опутать, всю Россию, значит, своими песнями и плясками. Был бы человек хороший, а статья же под него всегда найдется.
Да.
И могли уже, ожидая их возможного приезда, уже подшивать листы, фабриковать дело задним числом. Уж что-что, а путинские силовики это делать умеют. Поэтому если бы удалось хотя бы кого-то из них вытащить, этого человека, безусловно, ожидала бы тюрьма.
Ну и последний, наверное, вопрос. Завтра начинается мероприятие. Я, как иностранный агент, там присутствовать не буду, потому что, ну, во-первых, не приглашали, а во-вторых, у меня тут эфирная работа. В Берлине будет впервые, это не съезд, он даже такой неофициальный, это просто, ну, такое как бы собрание, знакомство, кстати, диаметрально противоположных людей. По политическим взглядам, по эстетическим взглядам, но тем не менее они все объединены высоким званием иностранного агента. Как ты относишься к подобным, ну, я не знаю, как сказать, не съездам, а конференциям, вот давай так скажем.
Ну, одной из главных проблем российской эмиграции или российской оппозиции в эмиграции и времен, значит, советской эмиграции сейчас является разобщенность. То есть люди элементарно не могут из-за каких-то идеологических других противоречий объединяться и противостоять режиму. Да? И вот каждый в своем этом информационном пузыре варится. Поэтому в данном случае то, что они могут хотя бы по этому признаку каким-то образом объединяться, при условии, конечно же, что эти люди выражают неприятие путинского режима, поддержку Украине, я считаю, что это было бы замечательно.
Спасибо тебе большое, что ты был с нами, Николай. Благодарю тебя. Ты обратил внимание на очень важные вещи. Николай спасибо. Полозов, спасибо большое, мой дорогой. Успеха тебе. Ну что ж, еще несколько новостей, а потом Иван Каприз к нам присоединится. Я думаю, вы довольны, что у нас периодически появляются гости? Напишите мне. Можно с гостями, можно без гостей. Вы знаете, сегодня в Молдове была такая непростая история. Но, как всегда, Ну, как замах был широкий, но в результате Кремль на сегодня заготовил переворот в Молдове. Тысячи тетушек свозят в Кишинев. Это утром было. Тысячи тетушек свозят в Кишинев для начала беспорядка. В автобусы с тетушками как могут сдерживают, но русские хозяева так просто своим карманным протестантам это не спустят. Деньги, уплаченные за беспорядки, надо отработать. Боже, я подумал, что там что-то будет ужасное. Но в результате там было где-то 100 человек, и их окружала полиция. Они там постояли шариками, помахали и так далее. В общем, все закончилось пшиком. Российские реалии. «Медуза» сообщает. Жительница Екатеринбурга заявила, что ее изнасиловали несколько участников войны. В полиции, куда она обратилась, ей посоветовали не ломать жизни парням. От предполагаемых преступников полицейский потребовал взятку. Его поймали с поличным. Вот такая вот история, совершенно замечательная. Кстати, тут такая история. Я не слушаю Максима Каца просто в силу того, что мне приходится много слушать, у меня есть работа, поэтому... смотрите, Плюшев пишет. Российское консульство занесло деньги представителям руководства полиции Таиланда. Об этом сказал Максим Кац, участвующий в процессе освобождения группы. Он добавил, что информация получена от нескольких источников. Говорят, что усилия Максима Каца были довольно сомнительны, но дело здесь не в этом. Помните, я вам вчера говорил про то, что сын военнослужащего, который поступил льготно, набрав мизерное количество баллов, не смог потянуть обучение, сам признался в видеоролике и ушел. Но вот что интересно. Вроде как бы, закончилась эта история, но она имела неожиданное продолжение, которое, в свою очередь, простите за тавтологию, имеет отношение к тому, что я говорил, когда Путин издавал эти дурноватые законы. А если помните, вот там закон был вот в том, что им все привилегии. И вот пишет человек. Новость из рубрики «Таланты Руси». Парень воспользовался тем, что его отец находится на фронте и на льготных условиях поступил в физико-технический институт с 127 баллами ЕГЭ, что существенно ниже проходного балла для поступления в ВУЗ. После первого курса он был отчислен. Апогей в истории в том, что несостоявшийся студент записал и выложил в YouTube ролик, в котором обо всем этом рассказал и признался, что с учебой у него особо не складывалось и сил учиться не хватило. Это мы с вами знаем. А теперь смотрите, что пишет этот человек. Хочется спросить Z-общественность, а вот другой мальчик или девочка, которые несколько лет готовились к поступлению, хорошо сдали экзамены, но не поступили, потому что теперь появилось новое сословие, чьим представителям полагаются льготы. Эти дети простолюдинов, пролетевшие с поступлением, что, тоже бандеровцы, ставшие целью спецоперации? Или просто сопутствующие потери? Как в своих головах вы их укладываете? Вы знаете, это замечательное замечание, потому что Путину насрать. У него свое. Все, 45 минут. Включаем Ивана Каприса. Ивань, привет.
Здравствуйте все. Привет.
Вот понимаешь, это же правда. Вот кто-то там готовился из глубинки, мечтал поступить, может быть, даже дам золотую медаль. Я не знаю, как это устроено. Но его не взяли на бюджет, потому что это же берут на бюджет их всех. Понимаешь? А его не взяли на бюджет.
Честно говоря, уже просто все устали удивляться каким-то таким вещам. Уже они проходят фоном.
Ну вот Константин пишет. В мене син сьогодні захистив кандидатську диссертацію. Ну, поздравляем, слушайте. Солидно. Поздравляем. Я надеюсь, что, что он не учится там в каком-то МГУ, где вместо него будет учиться сын СВОшника. Я ничего не имею против сына СВОшника. Просто, видите, жизнь справедлива. Давай читай стихи.
Давайте сегодня парочку хотя бы возьмем, ну, таких условно веселых.
Что? Ты написал веселый? А, я понимаю, ты готовишься как к радио «Гордость» или как там это
радио? Кротость.
Как? Как?
Кротость.
Кротость.
Получится радио «Кротость».
Даже в военное время нам нужны песни с юмором. Давай. Да, пожалуйста.
Но это из старых. Посвящение школы, которые читают классику. Читаю медленно, ведь у меня есть стиль. Добавлю газу, отправлюсь в утиль сразу. Каждую мою непутевую фразу настигнет штиль, чтобы правильный персонаж достал Маузер, потому что наш, а не наш, неправильный поджег фитиль, а самый неправильный накатал кляузу, он, кажется, тоже наш. Пока медленно, спотыкаясь на каждой кочке, читаю за строчкой строчку, тяну с подвыванием сонно-ленно. Кажется, что кому-то каюсь так медленно, будто оно нетленно, так долго, что уж принесли костыль. Читаю так, чтоб все думали, что у меня есть стиль.
Да, слушай, я же отвечаю стихом на стих, но ты понимаешь, я должен такое прочитать, что, так сказать, это самое. Вот ты тут Путина не любишь, а между прочим, я хочу отметить твой непатриотизм. Светлана Кутузова-Желтова написала. Готов?
Да, всегда.
Учись. Вот ты сказал, у тебя финальное слово – стиль. Учись стилю. Я читаю, как она написала.
Да.
О вы, которые не Путин, а отщепенцы, как баран. Вас презирают наши люди, а таг-же много иностран. Извольте пить одеколоны и прозебаться натощак, когда вы лезете на троны, вон та, особенно Собчак. Страна не вашенска забота, вы доведете до болот, еще и гавкаете что-то, как будто стадо бегемот. Я трубным глазом, учись,
бездарность. Мне не потянуть этого, нет.
Не потяну, потому понимаешь, в чем дело, да. Я трубным глазом, вот это все, это, понимаешь, не ты, никто. Я трубным глазом разнесуся, это отдельно, ты понимаешь, да?
Я понял, да.
Я трубным глазом разнесуся на всю страну и круглый мир. Идите прочь. Дальше. Пасите гуся. Владимир Путин мой кумир. Замечательная Светлана Кузнецова-Желтова. Но это искренне, ты понимаешь? Это не твои деланные рифмы искусственные. Это вот от сердца. Это, ну...
От сердца. Это два слова.
Да, да. И самое главное, я трубным глазом. Вот такой вот глаз у нее. Майкл Швец пишет.
Гуся, я не знаю.
Да, да, идите пасите гуся. Это, ну, ну, рифма, но зато она забудет. Майкл Швец пишет. Героиновый, высокое искусство, героиновый приход в буквах. Да, да. Ой, замечательно. Я подбираю такое. Я это очень люблю. Я, кстати, тебе хочу сказать, что я очень жалею, что не пишет стихов Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот понимаешь, это было бы крутейшее. Ты понимаешь, крутейшее.
Слушайте, вот ну вот... хватит с нас одного этого Рогозина. Куда ж больше-то в правительство?
Ну да, Митов. Раненого в задницу. Давай следующее стихотворение.
Продолжим по шуточкам или посерьезнее? Или
что хочешь, мне все равно.
Ну ладно, давайте уж. Оседлали волну, мы к серьезным еще перейдем.
Мы не перейдем, у нас 8 минут осталось. Я не могу больше часа вести, потому что я в 2 часа ночи ложусь.
Тогда давайте переключимся.
Переключайся, давай.
Не поверите, я живу, будто еще нулевые, будто крафтовая революция не сменилась войной, будто все эти мальчики глушат вискарь живые, да и я не похож на сомнамбул еще живой, будто я перспективный, в глазах бесята, и район не оброс плакатами за своих. И кругом свои, неподдельные, ждут десятых неподделанных, пусть нелегких, зато каких. Будто нет паранойи и шрамов, цела поясница. И любимые песни выходят в прямой эфир, а вокруг чудаки норовят не учить, учиться. И, питаясь от мира, питают огромный мир. Я порой забываю про пытки, про покаяния хоровые, про безумие иступленных, про строй голосующих за. Не поверите, я живу, будто не кончились нулевые. Каждый день. 2 секунды, пока не продрал глаза.
Ты прав. Это наша, я бы так сказал, Римская империя. Ну, как, какая-то альфа и омега нулевые, когда вроде бы все было хорошо, правда?
Ну, видимо, уже нет, но мы еще этого не видели. Ну, я, по крайней мере.
Еще.
Сейчас будет большое. Это вот, кстати, вот предыдущее и последующее, это вот из самых свежих, прям вот, вот сейчас.
Давай.
В январе. Я пишу медленно, поэтому не очень много. Где-то в красной пустыне, среди каньонов, на далеких, на спрятавшихся островах, на отшибе арктических регионов, среди горных цепей и цепей других, как ни дико звучит, даже в некоторых городах телескопы уставились в небо, а небо. Телескопы хотели искать планеты и давать имена своих женщин им. Только вместо планет в небесах ракеты. Застилает обзор реактивный дым. И какой бедой нам грозит все это. Если, дрогнув, посыпались покрова, а в России, как прежде, сидят поэты, а другие поэты цедят слова. Вы когда-нибудь видели женщин в огромном чане, поднимающих юбки ногами, давя виноград? Вы бывали в амбарах, где варят эль англичане, или в толще торфяников, где коптится лагавулин? Вам хотелось туда, где влюблялся и пел Синдбад, где барона Мюнхгаузена чуть не сожрал павлин? Где-то музы и странники вязью тонкой превращали бы страсти в тома поэм. Только через хмель, как на страшной пленке, застывают маски кровавых тем. Как ни в чем не бывало, летят ракеты, и погибшие дети глядят в окно. А в России, как прежде, сидят поэты. А другие поэты давно в говно. Чу! Я чую, как люди трепещут, сверкая взором. Кто-то построил башню, а кто-то лодку, а кто-то дом. Кто-то придумал пассаж ля диез мажором, чтобы вы поняли, это как гвоздиком рыть тоннель. Кто-то засеял поле, еще одно, третье, четвертое, и потом, ужин умяв у камина, мучает виолончель. Даже я, бесконечно ленивый, строю то ли дом, то ли храм, то ли куличи. Да и кто не хотел бы от мага до землероя вместо гимна войны гимн труда включить? Мы могли бы щелчком разрубать запреты, перепробовать сотни миров на вкус. Но как прежде, сидят и сидят поэты, а другие поэты не дуют в ус. Я встречал на просторах сети, как в далеком Рио. Барабанщики шествуют, так что город трясется в такт. Замирал, услыхав, как на третьей октаве великое трио теноровыми трелями плавит сердца миллионных тел. И какими напевами греют кочевники южно-сибирский тракт и забытые ритмы зулусов под звист оперенных стрел. Вам хотелось вести караван в оазис и под песнь муэдзина встречать рассвет, править курс на луну в непонятной фазе, пересечь океан, перепеть куплет. Да, в тавернах давно не поют пираты, скальды в смокингах, клерки диктуют стиль, а в России, как прежде, гремят набаты, а поэты, как прежде, идут в утиль. Нам казалось, что вот они, силуэты новой эры. Осталось последний шаг. Но в России, как прежде, сидят поэты, а другие поэты молчат в кулак. Вот и треники, стертые на коленках, нищета и надежды из нулевых. А в России поэты гниют в застенках, а другие поэты гниют без них. Я кончаю. Устал проживать все это, сотрясая и перетирая гниль. Ведь в России все так же сидят поэты, а другие поэты глотают пыль. И не видно цепочки конца и края, пусть стихами исписан любой барак. Но покуда Россия в войну играет, будет новых поэтов встречать кулак.
Ну, это серьезно. Помнишь, как в спорте говорили, Николай Николаевич Озеров такой был, он говорил, это серьезная заявка на успех. Там, знаешь, в каждом стихе есть какая-то фраза, которая просто, ну, главная. Вот знаешь, вот пишешь-пишешь стих, я стихи не пишу, но вот пишешь-пишешь стих, наверное, и вдруг появляется какая-то фраза, которая просто стоит всего стиха. Вот у тебя это... что как там гниют, где там гниют поэты, а другие гниют...
Как поэты гниют в застенках, а другие поэты гниют без них.
Вот поверь мне, вот ради этой фразы, так сказать, можно было стих этот написать. Нам надо заканчивать, но я хотел тебе показать... Вот знаешь, когда ты читал, у меня родился такой вопрос. А, собственно, что делают другие поэты? Вот Кисачев, ты знаешь, да, вот я нашел тебя, нашел Кисачева. Если ты посоветуешь еще кого-то таких,
с удовольствием.
Посоветуй, пригласим, послушаем и так далее, да?
Мне просто надо сначала спросить у них, готовы ли они.
Да, готовы ли они, ну спроси, вопрос не в этом.
Есть люди, за которых не стыдно. И
ну ты понимаешь, что вот...
Нравится считать, ну, видеть своими коллегами.
Да, есть такие. Вот люди, вот... Ведь стихи же это от души, мы же с тобой не Лебедевы кумачи. Понимаешь, ты чувствуешь то, что происходит. А вот, ну ты знаешь, мой эфир, он всегда заканчивается стихами, но я же не могу читать стихи, ну там, каких-то поэтов, в то время как у меня сидит в эфире поэт. Я хочу тебе показать фотографию. Посмотри, пожалуйста. Значит, ты видишь, да? Тебе видно?
Золкин, что ли?
Нет, это не Золкин.
Тут плохо видно, но...
Ну, сейчас. Ну вот, сидит человек, угу. А рядом с ним сидит обрубок. Да, вижу. Глаз нет, ног нет. Одной и... руки нет, а вторая обрубок.
Кошмар. Каково же ему?
А вот сейчас ты узнаешь, каково ему. И вот садится поэт, который пишет. Одной ноги нет, рук обеих, лицо серьезно посекло. Не сосчитать на нем ран, с коих кровище в три ручья текло. Взорвался дрон перед глазами, но Женя выжил вопреки. Жгуты мотались со слезами, едва не воя мужики. Две дозы в Женю промедола, на мотолыгу и вперед. Немного легче от укола, осколков дрона полон рот. В пакет для трупа поместили, закрыли молнией замок. Мол, 200 он, оповестили, что кровью весь, увы, истек. Но кто-то опосля заметил, что словно дышит там пакет, и пульс нащупать вдруг наметил, и сердце пальцем бьет в ответ. Но это чудо не иначе, зря поспешили доложить, а врач смотрел на Женю плача, сказав, что будет долго жить. Его латали дни и ночи, и предстоит еще латать, боролись долго, все за очи. Таких, как Женя, не сломать. Зашиты были все порезы. Дай бог увидит вскоре глаз, поставят лучшие протезы, и Женя свой начнет рассказ. Вот знаешь, Сват Фоменко, который пишет, что ему что-то непонятно, а дальше пишет, этот стих зашел. Да. Вот понимаешь... Ну, конечно, это писал не поэт, ты понимаешь, это писал какой-то его приятель. Что, за тобой уже пришли, что ты там глядишь в сторону? Да,
нет, я вокруг себя просто оглядываюсь.
Нету ничего вокруг тебя. Санкт-Петербург вокруг тебя. Вот Михаил Швец написал «Мясная поэтика». Мило. А вот эпиграф он написал правильный. «Директору скотобой не посвящается». Вот понимаешь, этот стих написан не про войну, не про убийство, в нем нет вопроса «за что?», а в нем есть вот это описание пакета, который вдруг зашевелился. Это к ответу на вопросы, что, ну, это не поэт вообще, что другие поэты гниют и без чего там, без тюрьмы, да?
Ну, тут, слушайте, в моем случае эту фразу можно понимать в двух разных... значениях, и я специально так это сделал, да, в застенках, в России поэты гниют в застенках, а другие поэты гниют без них, может быть, без тех поэтов, а может быть, без застенков, то есть тут каждый сам.
Ну ладно, послушай меня, значит, Иван, надо заканчивать, у меня сегодня не длинно, что я тебя хочу попросить? Порекомендуй нам, пожалуйста, хороших ребят, напиши мне в Facebook Messenger и так далее, и с удовольствием послушаем стихи.
Я поговорю с ребятами, и кто готов выходить в эфир, я вам с удовольствием скину, потому что на самом
деле есть. И жду твоего очередного, у тебя как накапливается, ты, Иван мне пишет, может быть, в этот четверг? Да, конечно, в этот четверг.
У меня накапливается где-то там, потому что на самом деле частично я читаю старые стихи, я не с такой скоростью.
Да читай какие хочешь, все равно мы стихи писать не умеем, поэтому ты для нас... Пушкин, Лермонтов, Гёте и Гейне в одном лице, в одном флаконе. Head and shoulders. Понимаешь? Все, Иван Каприз. Вань, спасибо тебе большое. Значит, дорогие друзья, надеюсь, мы хорошо провели время. Вот 3400 человек. Я не знаю, куда остальные. Вот здесь пишут, добавьте 200 лайков, пожалуйста. Да. Значит, тут хвалят его, ругают. В общем, короче говоря. Завтра у меня два эфира в 5. Посмотрите, пожалуйста, эфир 5. В 5. Обратите внимание, там совсем другое содержание, и там совершенно другие, как принято говорить, нарративы. Там такое более еще домашнее, о душе, о наших поступках, о нравственности и так далее. Во всяком случае, я стараюсь такое делать. Значит, прошу традиционно. Поставьте лайки, пожалуйста, сделайте донаты в любом виде. Мне, кстати, написали, я тут обижался, почему нет имен в донатах. Но мне написали, что, значит, лучше, ну, если вы в Российской Федерации или там где-то, где вас может Путин достать, то пишите no name, потому что это как бы содействие иноагенту. Вот, поэтому, так сказать... Дальше, значит, можно в рублях, можно в кофе в меня бросить, давно не бросали, как видите, пятен нет, можно в гривнах, ну и можно, конечно, стать моим патроном, потому что сейчас я оклемаюсь полностью и будут обязательно субботние эфиры. Сразу говорю, что в эту субботу и воскресенье эфиров не будут, я буду оклемываться. Ну, если не будет каких-то бешеных событий. Значит, подпишитесь на мой канал, проверьте, пожалуйста, вы подписаны или нет, зафолуйте друзей, чтобы они подписались, и будет нам всем счастье. Себе я желаю тихой ночи, и вам желаю тихой ночи. Буду приглашать не каждый день интересных людей, которые будут вам рассказывать о событиях. Но опять же, я не гонюсь за сенсациями, понимаете, у меня нету стафа, кроме Роберта, понимаете. Здесь нужен гостевой редактор, который будет там ловить. Человек пойдет сначала к Плющеву или ко мне, я в этом деле не участвую. Я по событиям. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Удачи вам и всего вам самого хорошего. Я вас люблю. Давайте до встречи. До встречи завтра в 17 часов по Киеву, в 18 по Москве.